эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 10 сентября. Сегодня вторник. И сегодня мы будем говорить о таком. Обмен прошел. Кто следующий?
Больше 6 лет за попытку устроить теракт. Свою вину он признал.
Поехать в Луганск на праздник. Что думают в СБУ?
5 лет прошло. Сколько еще ждать? 5 лет мы оторваны от дома.
Еще 110 украинцев, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия держит в тюрьмах на своей территории и в Крыму. А 227, по данным СБУ, сидят в тюрьмах группировок ЛДНР, и их число растет. Сроки достигают 15-20 лет, чаще всего за так называемый шпионаж. А информацию о них правозащитники собирают по крупицам. Зачем Донецк набирает узников? Являются ли они для Украины узниками Кремля? И ведет ли украинский президент переговоры касательно их обмена? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях журналист, координатор медийной инициативы «За права человека» Татьяна Катриченко, а также правозащитник, директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. Друзья, вопрос к вам. Считаете ли вы тех, кто сидит на подвале в Донецке и Луганске, узниками Кремля? Звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно неподконтрольные ее части, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем с выпуска свежих новостей. О них вам расскажет мой коллега Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. В России удерживают еще 113 граждан Украины, 89 из них представители крымско-татарского народа, сообщила в эфире телеканала 1+1 уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По ее словам, переговоры с Россией по возврату этих граждан в Украину сейчас ведется, но когда это произойдет, пока неизвестно. Напомню, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией, в результате которого в Киев вернулись 24 пленных украинских моряка и 11 политзаключенных, в частности, Олег Сенцов, Александр Кульченко, Владимир Балух. После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что освобождение крымско-татарских активистов из российского заключения станет вторым этапом российско-украинского обмена. Один украинский военный получил боевое ранение на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По их данным, вооруженное формирование Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрел фиксировали близ Водяного, Новотроицкого, Авдеевки, Опытного, Павлополя, Зайцева, Троицкого, Причепиловки. Группировка ЛНР, в свою очередь, заявляет о 3 обстрелах своих позиций. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиноватой и Докучаевска. Национальная общественная телерадиокомпания Украины не поддерживает акцию менеджера филиала «Йодонбасс» Андрея Шаповалова и его приятелей отправиться в подконтрольный боевикам Луганск. Об этом говорится в заявлении на сайте ЮАСУСПИЛЬНЫМ ОБЛЕНЯ. Вещатель обращает внимание участников акции на отсутствие гарантий безопасности и призывает их отказаться от своих намерений. Напомню, накануне менеджер регионального телеканала общественного вещания ЮАДонбасс Андрей Шаповалов вместе с чиновниками Луганской обладминистрации Денисом Денищенко и Антоном Волоховым заявили, что поедут в Луганск на День города 14 сентября. Они напомнили, что уже 6-й год подряд отмечают День города вдали от дома и приняли решение вернуться в город, несмотря ни на что. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Сотрудники Луганского энергетического объединения сегодня утром начали работы по отключению объектов Лисичанского водоканала. Об этом сообщает пресс-служба объединения. По данным ЛЭО, долги водоканала за электроэнергию остаются прежними – 167 миллионов гривен, включая штрафные санкции. В ЛЭО также заявили, что отключение водоканала планировалось на 6 сентября, однако после длительных переговоров водоканалу дали время. В Мариуполе восстановят наружное освещение на всех улицах города в ночное время. На то, чтобы снова включить фонари, выделили почти 18 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба городского совета. Дополнительное финансирование позволит обеспечить работу сети наружного освещения всю ночь. Напомню, из-за дефицита бюджетных средств на оплату внешнего освещения в ночное время суток с 12 августа в Мариуполе начали выключать освещение на второстепенных улицах. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 сентября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 14, днем от 25 до 28 градусов тепла.
До «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадського радіо. Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире мы будем говорить о том, зачем Донецк набирает узников. Звоните к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Также ваши вопросы и комментарии можете оставлять на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украина заинтересована забрать более сотни своих граждан из российских и крымских тюрем и более двух сотен из тюрем Ордло. А что может заинтересовать Кремль? За последние полтора года СБУ предъявило подозрения в сепаратизме и терроризме почти 1000 человек, но только 25 из них – граждане России. Правозащитники говорят, что даже из старых списков Украина отдала не всех, кто может заинтересовать Кремль. Михаил Штекель вспомнил все, что может быть важно.
Почти 1000 подозреваемых. С начала 2018 года по 5 сентября 2019 служба безопасности предъявила подозрения в терроризме, сепаратизме или госизмене 901 человеку. 23 из них – граждане Российской Федерации, двое – приезжие из других стран. Дела по 8 иностранцам уже передали в суды. Всего же за этот период служба безопасности Украины отправила в суды обвинительные акты по 675 людям, 68 из которых были признаны виновными и приговорены к различным тюремным срокам. В СБУ не уточнили, какие из сроков были условными и были ли среди них такие. В сепаратизме офицеры спецслужб подозревали в этом году больше 400 человек. 34 из них были признаны виновными. За госизмену, шпионаж, диверсию или покушение на жизнь государственного общественного деятеля в тюрьму отправилось 11 человек. В судах рассматривается еще 62 дела, а подозрения за эти полтора года были предъявлены 89 людям. И, наконец, в терроризме СБУ подозревало почти 400 человек, 261 из которых уже предстал перед судом, 23 были осуждены. Кто в украинских тюрьмах и следственных изоляторах может заинтересовать Российскую Федерацию? За кого Украине согласятся отдать еще 113 человек, которые отбывают срок или их удерживают в российских и крымских тюрьмах, и еще 227 из тюрем, оккупированных российскими гибридными силами Донбасса? В 2018 году координатор медийной инициативы «За права человека» Ольга Решетилова составила список людей, которые теоретически могли заинтересовать российскую сторону. Многие из них были переданы в ходе недавнего большого обмена, но многие и остались. Так, среди тех, кто высказывал готовность уехать в Россию по состоянию на 2018 год, были Валерий Гратов, который обвиняется в том, что воевал на Донбассе против украинской армии, Руслан Гаджиев, осужденный в 2017 году на 15 лет, Олег Доронин, также получивший в 2016 году внушительный срок – 13 лет тюремного заключения. Уже могли отбыть свой срок еще два россиянина – Евгений Шаталов, осужденный в 2017, и Валерий Покусаев, осужденный в 2018. Все так же почти ничего не известно об еще одном фигуранте списка медийной инициативы «За права человека» – 72-летнем Вячеславе Высоцком, россиянине с украинским гражданством, которого обвиняли в шпионаже. Еще один российский гражданин Владислав Гречин получил в июле 2019 года больше 6 лет за попытку устроить теракт. Свою вину он признал. В 2015-м 8-летний тюремный срок получил Николай Корчагин, россиянин, который воевал на стороне группировки ДНР. В 2017 году тюремный срок получил Василий Кусакин за участие в незаконных воинских формированиях. Его осудили на 8 лет. Среди 23 россиян, которым предъявлены подозрения с начала 2018 года, могут быть и те, кого будут судить заочно, напоминает радио «Донбасс Реалии» Ольга Решетилова. Например, в январе 2019 года подозрение по 110 статье Уголовного кодекса было предъявлено российскому политику Владимиру Жириновскому.
Протягом останнього року було кілька повідомлень про затримання громадян Російської Федерації у зв'язку з конфліктом і на Донбасі, і на адміністративному кордоні з Кримом, і в Києві навіть, я пам'ятаю, таке повідомлення. Проте наші спроби з'ясувати, що це за громадяни, що з ними відбувається надалі, були безуспішні, тому що СБУ закриває цю інформацію.
Адвокат Валентин Рыбин, который защищал в украинских судах многих подозреваемых в сепаратизме и терроризме россиян и украинцев, не знает личности тех россиян, которым СБУ предъявило обвинение.
Однозначно фамилию не назовут этих людей, потому что я их не знаю. Их я кого-то не защищаю, значит, я фамилию этого человека не знаю. Наверное, есть. Не все уехали, я вам говорю, что не все уехали домой. Будем ожидать следующего обмена.
Из тех возможных претендентов на обмен Рыбин представляет сейчас интересы только Руслана Гаджиева. По мнению Решетиловой, бороться за оставшихся в России политзаключенных будет сложнее. В российских и крымских тюрьмах остались люди с менее известными именами, хотя и не менее тяжелыми судьбами. Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
Шары, наполненные водородом, картонные коробки с листовками, дешевый будильник, капроновая нить, электронная спичка и ветер. С помощью этих инструментов волонтеры в очередной раз провели информационную кампанию. На территорию оккупированных Донецка и Горловки отправили листовки с адресом сайта, номером горячей линии и обращением «Украина всегда с тобой». Как это было, видел Сергей Горбатенко.
Влад Борода, представитель проекта «Третья сила», житель Донеччины, говорит, что свою землю защищает теми методами, которые считает нужными. По словам Влада Бороды, акциями по забросу листовок на оккупированные территории он занимается с 2016 года. Деньгами помогают жители Донеччины, в том числе военные и переселенцы. Для транспортировки листовок волонтер придумал нехитрую, но эффективную конструкцию. Ее невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы. Коробок наполняют листовками, перевязывают капроновой нитью и крепят воздушные шары. Также к коробку крепится будильник и электронная спичка. Влад Борода рассказал нам, как работает эта конструкция.
Он работает как обычный будильник. И вот когда начинается звонок, подается напряжение на электроспичку. Электроспичке нужно всего там 1.5 вольта. Электроспичка зажигается и пережигает вот эту нитку. Нитка свободно натянута под весом листовок. Поэтому, как только малейшая температура, она капроновая, она сразу же перегорает. И листовки своим весом раскрывают.
Время звонка будильника Борода рассчитывает, исходя из скорости ветра, высоты полета и расстояния до пункта назначения. Он говорит, что раньше шарики наполняли гелием, но он подскочил в цене в несколько раз, поэтому перешли на более дешевый водород. Влад Борода сообщил нам, что его листовки показывал представитель оккупационной администрации Эдуард Басурин.
Они мониторят мои страницы, выгоняют на мои акции студентов МГБ, МВД, и они собирают листовки. Причем после чего этих студентов обыскивают на предмет вот этих листовок, которые у них остались там, может быть, остались в карманах. То есть они соблюдают полную информационную блокаду. Если им так это страшно, значит, это надо делать.
В этот раз со стороны Светлодарска листовки отправили в оккупированную Горловку. Информационную акцию поддержала общественная организация «Группа Патриот». По словам руководителя «Патриота» Олега Котенко, оккупационные администрации поддерживают режим информационной блокады в Донецке и Луганске. Неугодные информационные ресурсы, в том числе и сайт «Группы Патриот», блокируют. А листовки благодаря небольшому размеру удобно спрятать, а в них есть полезные контакты для жителей оккупированных территорий. Олег Котенко говорит.
В этих листовочках мы всегда оставляем обратную связь. И эта обратная связь налаживается для того, чтобы можно было людям объяснять, что информационная война, которую навязала нам Россия в данном случае, не является приоритетом для них. Вот эти листочки, которые опускаются на неподконтрольную территорию, они и содержат эту информацию. Сайты, телефоны наши. Ну, естественно, мы показываем людям на оккупированных территориях, что Украина их не бросила.
По словам Котенко, в основном на горячую линию звонят жители оккупированных территорий с теми вопросами, которые нереально решить в Донецке и Луганске. Исходя из анализа звонков, говорит Котенко, большинство людей настроены на объединение с Украиной.
Они сейчас высказываются о том, что они действительно уже ждут, и они уже верят в то, что Украина уже скоро придет, и все станет так, как было раньше. Они хотят, чтобы пенсии, конечно, платились вовремя, чтобы не надо было ехать на под контроль Украины территории, чтобы можно было перейти через дорогу в какой-нибудь Ощадбанк, который должен туда зайти. Многие хотят восстановить бизнес, который не очень большой, но все-таки когда-то был. И в скором времени вот они понимают из того, что там начинает происходить, какие разговоры ведутся между соседями. Они почему-то уверены, что они очень скоро уже окажутся, на подконтрольной Украине территории.
За запуском листовок на Горловку наблюдали жители Светлодарска разного возраста. Одна женщина средних лет даже сказала тихонечко «Слава Украине». Некоторые смотрели явно неодобрительно. А вот что рассказала нам Зоя Яковлевна, жительница Светлодарска.
Я в Донецк езжу. Что я? У меня подруга там живет. Они хотят в Украину тоже. Что я вам скажу?
Мы старики.
Она тоже говорит, мне надоело это все. Хотим, чтобы вместе были. Ну как, вот мы учились вместе с одного города, а теперь я в Украине, она в ДНР. Ну вы понимаете, как это? Тяжело просто. У меня в Енакиево есть знакомые. Все хотят, чтобы единое было, чтобы вот это уже закончился, эта война.
А вот у ее знакомой Галины Николаевны свое мнение.
Как раньше был союз, вот так бы и было. Да. А то и голосовали, я за союз голосовала, а тоді воюем. С кем воюем? Она русская, я украинка, она русская, и все. И все вместе живем.
Днем ранее еще одну партию листовок запустили с территории промзоны в Авдеевке. По расчетам волонтеров, они должны попасть на южную часть Донецка.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Еще 113 украинцев, по данным омбудсмена Людмилы Денисовой, Россия держит в тюрьмах на своей территории и в аннексированном Крыму, а 227, по данным СБУ, сидят в тюрьмах группировок ЛДНР, и их число растет. Сроки достигают 15-20 лет, чаще всего за шпионаж, так называемый, а информацию о них правозащитники собирают по крупицам. Зачем Донецк набирает узников? Являются ли они для Украины узниками Кремля? И ведет ли украинский президент переговоры касательно их обмена? Об этом они только мы поговорим. В студии у нас в гостях журналист, координатор медийной инициативы «За права человека» Татьяна Катриченко. Татьяна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору присоединится правозащитник, директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова и мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» в Луганской области Алексей Винограда. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Интересно ваше мнение, являются ли для вас люди, которые сидят в подвалах Донецка и Луганска, узниками Кремля, или это что-то для вас совершенно отдельное? 0800 300 403, номер прямого эфира. Также ваши ответы и вопросы нашим экспертам можете ставить на канале «Радио Свобода» в YouTube, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Татьяна, итак, 227, цифра, озвученная Службой безопасности Украины, это люди, по данным Украины, которые сидят на подвалах на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Вот вчера буквально стало известно, что задержали еще одного человека, жителя оккупированной Горловки, и приговорили, в кавычках, к 15 годам тюрьмы за якобы шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщила так называемая генпрокуратура ДНР. Сообщается, что это некий гражданин Поликарпов, который, по словам группировки ДНР, был, цитата, завербован и действовал в интересах СБУ. То есть сейчас эта цифра, ну вот, растет, да, и постепенно эта цифра обновляется. С вашей точки зрения, есть ли у вас такое впечатление, вы следите за этим процессом, что Донецк специально каким-то образом набирает узников? То есть какая-то целенаправленная такая процесс набора вот в обменный фонд людей? Или это просто для того, чтобы запугать людей, и вот логика уже такая оккупационных администраций, вот будем сажать всех тех, кто под подозрением, кто не согласен? Или есть определенная в этом стратегия, как у Российской Федерации, набрать обменный фонд?
Просто сейчас мы стали больше замечать, что людей арестовывают, в кавычках, да, и садят, как вы сказали, на подвалы. На подвалы это уже громко сказано, потому что сейчас этих людей сажают так называемые официальные места удержания, это СИЗО и колонии. Вот. То, что касается того, стало ли больше таких людей, цифра постепенно растет. Мы настоящую цифру, особенно гражданских заложников, не можем установить, потому что нету каких-то определенных критериев, кого можно считать политическими заключенными или узниками Кремля. В принципе, я считаю, что это все узники Кремля, потому что их удерживает фактически Путин.
Но об этом еще поговорим, да, потому что часто разграничивают украинские официальные лица, если есть такое впечатление, да, тех, кого удерживают на территории Российской Федерации, тех, кого удерживают в Донецке, хотя, по сути, это одно и то же, наверное, да?
Решение принимает один человек.
Вот, да. Откуда собирают информацию правозащитники и журналисты об этих людях?
Из открытых источников, скажем так. Первый – это информация с ресурсов так называемых ДНР и ЛНР, которые вот сейчас только что прочитали подобную. Да. Вторая – это информация от освобожденных лиц, которые были освобождены в 2017 году. Они рассказывают, кто сидел с ними в разное время, в разных местах. Таким образом, можно собирать некое количество людей. Сейчас есть... Была по своим каналам некоторая связь с местами удержания в Донецке. И
у
там...
вас?
Да. Вот. И люди, которые там содержатся, они тоже передавали по такой почте, кто находится с ними рядом. Но опять же, я вот хочу сказать о том, что сейчас довольно сложно понять, кто из этих людей является политическим заключенным. Что я имею в виду? То есть все люди, которые незаконно удерживаемы, конечно, как все правозащитники, скажут, что их нужно освобождать. Но я еще как журналист могу сказать, что мы не можем четко сказать, кто из этих людей является политическим. Какая процедура того, что на ту информацию, которая у меня есть, какая процедура включения в список СБУ, например. Попал человек в плен, ну, его арестовали там, да, посадили на подвал или там в СИЗО, ну, сначала на подвал, вот. Потом его родственники через месяц, год, кто через два, он заявляет в службу безопасности Украины, говорит, что такой Иванов Иван Иванович попал на подвал, он ни в чем не виноват, ехал через линию разграничения, его задержали, допустим, на каком-то пропускном пункте. Ну, на этом информация, в принципе, заканчивается. СБУ часто, ну, как оно должно вносить, наверное, этого человека в список. Вот таким образом формируется список.
То есть верят на слово родственникам задержанного, да, что вот незаконно его задержали?
Ну, да, верят на слово родственникам задержанного. Следующий этап, эти родственники задержанных могут приехать в СБУ, например, в Киев, и привезти какие-то так называемые документы, например, справку из СИЗО о том, что человек содержится в СИЗО. Ну, конечно, с
печатью ДНР.
Да, для нас это не документ, ну, для официальной Украины, но это как бы следующий этап доказательной базы, где содержится этот человек, хотя в какой-то это неофициальный. Вот. И также опросы тех людей, которые содержались раньше, видели ли они этих людей. Вот. И уже последний этап, это уже когда подтверждается в рамках Минского процесса. Есть ли этот человек, где он удерживается, и хотят ли его менять.
0800 300 403, номер прямого эфира. Есть слушатель. Здравствуйте. Откуда вы?
Алло, добрый день. Это Василий Харьков. И я считаю, что все эти задержанные являются узниками Кремля, и одно только слово Путина, если бы у него была добрая воля, он бы мог их отпустить в Украину без всяких условий. И Украина попросить, сказал, отпустите, пожалуйста, вот этих всех узников, которые являются не узников, а шпионов, которые находятся в тюрьмах Украины. Все зависит от одного человека в России. Его одно слово достаточно для того, чтобы решить любые вопросы.
А с вашей точки зрения, вот почему официальные лица, омбудсмен, украинский президент разграничивают вот эти вот две категории?
Вы знаете, очень я не могу сказать, почему, но я могу сказать, что я бы не разграничивал. Почему? Потому что там действительно, если даже они имели проукраинскую позицию, их арестовали, то они являются узниками Кремля. Их не надо разграничивать, их надо так же менять, как и других политзаключенных.
Спасибо, понятно ваше мнение. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы? Пропала связь. Если хотите, перезвоните 0800 300-403. У нас в гостях журналист Татьяна Катриченко. Татьяна, хочется ваши впечатления понять, набирают или просто задерживают? То есть зачем набирают вот людей в эти тюрьмы? Можно ли какую-то логику в этом поискать? Вот, или просто хотят посеять страх на тех территориях? Вот что рассказывают люди? Ваши впечатления от того, что там происходит?
Из наблюдений после обмена в декабре 2017 года...
Большого обмена,
да, когда были освобождены 73 вернулось человека на подконтрольной Украине территории. Тогда, в январе месяце, по нашим наблюдениям, по свидетельствам очевидцев, стали набирать большое количество людей. Ну, большое количество, десятки, ну, там, до сотни, правильно? Но эти люди, их сложно назвать, вот снова вернусь к этим критериям, да, почему я хочу сказать, что очень сложно сказать, кого вот, например, Игоря Козловского задержали за хранение оружия, правильно? Эта статья считается как бы не совсем...
Криминальной.
Криминальной, не политической, правильно? А вот есть люди, наверное, которых задержали... Ну, даже не хочу фантазировать на эту тему, ну, то есть по этой же криминальной статье. И, например, они реально там держали какое-то оружие, а теперь они хотят сказать, что они политические, их нужно вернуть в Украину. С точки зрения Украины, которая должна вернуть всех своих граждан, как декларируется, конечно, Украина включит этого человека в Минский процесс, и, ну, и в списке, и будет просить в Минском процессе его вернуть. Но, с другой стороны, у меня, как у журналиста, возникают сомнения, по какой процедуре это нужно делать, по какому списку.
Вот. Тем более, что вы в своей статье, вот всех приглашаю на издание «Украинская правда», статья Татьяна называется «Мешок на голову и допрос 20 часов. Кто и как в оккупированном Донецке защищает и судит пленных». Вы детально разбираете о том, кто судит людей на оккупированной части Донбасса. Там есть судьи, там есть прокуроры, там есть так называемые адвокаты. Вот несмотря что дело на то, что дела сугубо политические, да, ну как рассказывают люди, которые оттуда приходят, все якобы идет по процедуре, всем занимаются называется, профессиональные юристы, те, у кого есть юридическое образование, кто работал с судьей или адвокатом до войны на Донбассе, как думаете, вот для чего? По сути, ведь это не обязательно, но вот проводят всех людей по этой юридической процедуре.
А вот смотрите, сейчас много говорят об будущем, надеюсь, обмене пленным с Донбассом, да, и идет речь о взаимной процедуре очистки. То есть украинская сторона, скажем так, спокойно об этом говорит, что идет взаимная процедура очистки.
Что это такое, расскажите?
То есть это здесь с украинской стороны боевиков проводят через суд к приговору или там помилование, ну, кто на каком этапе находится, так и со стороны ДНР, ЛНР, так называемых, там тоже проходят суды, и люди получают приговоры. Это маленький пример такой, украинские военнослужащие. По моей информации, до 2000, ну вот, начала 2019 года всего один украинский военнослужащий, это Чуднецов, прошел процедуру так называемого суда и попал в колонию. Это единственный был военнослужащий-доброволец, да, из батальона «Азов». Кадровые украинские военные, которые служили в ВСУ, ни один не проходил процедуру суда. Сейчас же...
Они просто сидят, да?
Они просто сидят. Вот, например, Глондарь, Пантюшенко и Кореньков, которые находятся более 5 лет в плену, будем говорить так, они вот сидели просто, ну, просто удерживались сначала в колонии, сейчас в СИЗО.
То есть, факту, они военнопленные для Украины должны быть, да? То есть, без всяких судов, их просто держат, как заложников?
Должны были держать до августа месяца. Угу. В августе месяце, например, Глондарь и Кореньков получили по 30 лет лишения свободы.
Еще один слушатель есть, 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь к слушателю. Добрый вечер, откуда вы?
Добрый вечер. Вот с некоторых пор стали говорить, что Путин умный человек. Как можно назвать умным человеком человека, который ворвался в чужой дом и начал искать шпионов, врагов? Ну как можно? Я не понимаю этого.
Спасибо, это, наверное, такая реплика. Татьяна, в своей статье вы описываете одну из задержанных в Донецке, Валентины Бучок. Она электромонтёр электропостачального предприемства. Угу. Она просто обходила свой участок и проверяла счетчики. В этот момент, по ее словам, ей надели мешок на голову, отвезли в неизвестное место, 20 часов допрашивали без перерыва и обвинили в шпионаже. Какая логика вообще, кого хватают на улицах? Есть ли какая-то логика в этом?
Я думаю, что...
Как она сама себе объясняет это даже?
Ну, в общем, вот как бы если взять список СБУ, примерно его поделить, да, то я для себя вижу часть это военнослужащие, их там несколько десятков, потом это люди, которые действительно работали на разведку или на службу безопасности Украины по своей воле, или некоторые за некоторое материальное вознаграждение, они сливали информацию, просто будем говорить, службе безопасности Украины, некоторым сотрудникам, которые пользовались этой информацией. Когда они попали в застенки, служба безопасности Украины отказалась от них фактически, и я слышу много раз от разных людей, которые не знакомы между собой, что мы... наши мужья или там братья, это отработанный материал. То есть они вот себе так решили. И это вторая часть списка. И третья часть списка – это, я думаю, это случайные люди, задержанные просто так на контрольно-пропускных пунктах.
Так Валентина вот просто ходила по участку.
Очень часто
своему.
Это вот таксисты. Вот таксисты, которые возят, да, их могут вербовать СБУ, но они ничего такого не выполняли. Вот. А Валентина...
Нет логики, да? Вот трудно объяснить.
Валентина, да, но логика как таковой нет, скажем так. Ей обвинение было придумано. То есть по логике, что она ходила и собирала информацию, а потом эту информацию вот сливала там куда-то в органы СБУ.
Ну, то есть, Татьяна, из ваших слов я понимаю, что, ну, делаю такой вывод, что действительно набирают людей для определенных процессов, для определенного рычага.
Они просто создают какую-то иллюзию какого-то там процесса, правосудия какого-то. То есть им вот нравится, у меня такое ощущение, что им просто нравится в это играть. Вот им, у них пустые СИЗО, например, у них пустая колония, у них там, и вот им нравится играть в это, тем более, что я не изучала ситуацию так называемых местных судов, да, которые районных судов, а изучала ситуацию так называемого Верховного суда, в котором и попадает дело всех вот этих шпионов, ну, украинских военнослужащих. Вот им, ну, вот им нравится, наверное, это бывшие судьи, это бывшие адвокаты, бывшие прокуроры, которые участвуют во всех этих мероприятиях.
Да, об этом еще поговорим. Давайте подключим к нашему разговору моего коллегу Алексея Виноградова, корреспондента радио «Донбасс Реали» в Луганской области. Он написал такое большое исследование, можно назвать, на сайте «Радио Свобода» можете найти, называется «Обвинить могут кого угодно, кто они, узники ОРДЛО, осужденные за так называемую госизмену». То есть Алексей попытался собрать информацию о тех людях, которых осудили на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей. Алексей, здравствуй.
Приветствую.
Расскажи, пожалуйста, где ты собирал информацию, во-первых? То есть это тоже были, наверное, как и Татьяна, искал ты в так называемых официальных источниках. И твое общее впечатление, что это за люди? То есть есть ли что-то, что их объединяет вообще?
Вообще, да, я искал в открытых источниках, это так называемые официальные сайты МГБ, ЛНР, МВД, ЛНР, там МГБ, ДНР, прокуратура вот этих вот группировок. Некоторая информация была в подконтрольных этим группировкам СМИ, некоторая также была озвучена и украинскими СМИ, то есть только то, что есть в открытых источниках. Вообще, когда я готовил вот этот материал, то ощущения были такими достаточно двоякими. Вот, с одной стороны, сейчас идет такое вот показательное потепление в отношениях, разведение войск, ремонт моста в станице Луганской, обмен пленными, то же самое вот приглашение пасечникам Зеленского в Луганск с гарантиями безопасности. А с другой стороны, достаточно часто вот как раз в этот период стали попадаться сообщения, что в группировках ЛНР и ДНР то одного человека приговорили за шпионаж, то другого за госизмену. И вот пока я только собирал данные в открытых источниках, вот только за вот этот короткий промежуток времени появились сообщения о приговорах еще троим жителям ОРДЛО. Информации об этих людях, как правило, совсем немного. Часто идет фамилия с инициалами, иногда даже без фамилии. Возраст тоже иногда указывается, иногда нет. То же самое с местом жительства и родом занятий. Собственно, по возрасту, полу, роду занятий, месту жительства какой-то системы я не вижу. Осуждают как людей пенсионного возраста, так и тех, кто недавно только отпраздновал совершеннолетие. Города и районы также представлены абсолютно разные, как и на оккупированной территории, так и на свободных территориях. Ну вот я выделил все же несколько, так сказать, групп риска. Ну первое, что хочу сказать, я не исключаю, что некоторые люди из осужденных действительно работали на украинские спецслужбы. Мне кажется, что далеко не все. Так вот по поводу групп риска. Первое, это люди, которые активно выражают свою позицию в социальных сетях. Видимо, паблики смотрятся спецслужбами этих группировок, и они вычисляют особо активных. Потом вот таких людей могут судить с припиской разжигания вражды, призывы вступать в какие-то подразделения ВСУ или же попытка дестабилизации политической ситуации, как они в республиках. Вторая группа – это люди, которые пересекают пункты пропуска. Да, конечно, очень многие пересекают КПВВ, но очень часто в приговорах звучит фраза «были завербованы на пункте пропуска». Точные причины задержания выяснить достаточно сложно, но есть вот кое-какие догадки, основанные на неофициальной информации. Например, вот среди осужденных есть перевозчики. Например, вот в группировке ЛНР за последнее время я видел 5 или 6 таких приговоров, как бы они перевозили для диверсионных групп оружие и какие-то еще материалы, и были завербованы на пункте пропуска «Майорск». Возможно, что таким образом в группировках избавляются от конкурентов, ведь это сейчас достаточно выгодный бизнес.
Экономическая борьба, да, вот такое.
Да. И кто не хочет делиться, вполне может быть обвинен в шпионаже, что-либо подкинуть на пункте пропуска. Это, я думаю, проблемы большой не составляет. Также могут обвинить, случайные люди, да, тех, у кого, например, в гаджетах есть какие-то фотографии, например, с флагом Украины или еще с какой-то символикой. В контактах, если могут, например, проверять контакты, могут найти номера каких-либо силовиков, потому что у них, я так знаю, что остались базы с бывшими сотрудниками СБУ, МВД Украины, то есть которые были еще до 2014 года. Вполне возможно, что они могут увидеть здесь. Вот как похожая ситуация вполне была с Чуйковой, которую полтора года назад задержали на КПВВ, и сын Савва рассказывал, что те, которые были при задержании, говорили, что вроде бы там у нее в телефоне нашли номер какого-то СБУшника, хотя с СБУ она никогда
не контактировала. Спасибо большое. Это был мой коллега, журналист радио «Донбасс Реалии» в Луганской области Алексей Виноградов. У нас в гостях Татьяна Катриченко, журналист, координатор медийной инициативы «За права человека». Мы говорим о том, зачем Донецк набирает узников. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам. Татьяна, вы также описываете в вашей статье о том, что это за судьи, адвокаты, прокуроры. Мы уже касались вот этого вопроса. Вот если в Российской Федерации еще можно понять, зачем они работают, да, ну то есть у них работа такая. Вот на процессе того же Олега Сенцова было видно, что судьям несколько неловко, да, его судить, и на что Олег обратил внимание, говорит, вот вы потупили все глаза, зачем это донецким юристам, действительно профессиональным донецким юристам вот это вот такие показательные судилища, и, как вы говорите, даже для них это определенное развлечение, да?
Ну да, я встречалась с несколькими судьями, которые раньше работали в Донецке, в Донецкой области, и расспрашивала их как раз об этих коллегах, спрашивала, почему они остались, и как вообще происходил этот процесс осенью 2014 года, когда некоторые уезжали, а, конечно, меньшее количество осталось именно судей. Просто ответ был такой, что у них вата в голове, и они не, ну вот, они просто реально верят в русский мир, и им вот это интересно. Что касается судей, я имею в виду судей вот, Верховного так называемого суда. Что касается адвокатов, то, скорее всего, просто вот если по судьям есть хотя бы уголовные производства по некоторым, да, то есть им хоть что-то, да, угрожает, то что касается адвокатов, то адвокатам ничего не угрожает, потому что все наши здесь союзы адвокатов, все их непрофессиональные усредки, они никоим образом не преследуют этих людей. То есть они не пытаются выяснить, чем эти люди занимаются, нужно ли их лишать адвокатского удостоверения.
Адвокаты защищают или нет вот в Донецке, Луганске, подсудимых так называемых?
Подсудимых? Вот те, которых я описывала, например, Елена Шишкина, которая вот что касается политических заключенных и политических так называемых, да, людей, то там у МГБ, так называемое Министерство госбезопасности ДНР, есть определенный набор адвокатов, которых они привлекают как так называемых государственных адвокатов к процессам. Среди них есть и вот Елена Шишкина, которую я описывала, есть Алина Стреленко. Они, если у политического не одна, так другая, в общем. Они как-то там меняются. И они получают, я так понимаю, хорошие зарплаты, они там в почете. Это Шишкина, например, баллотировалась на место Захарченко. Ну, то есть это просто люди, которые с хорошей зарплатой получают, наверное, моральное удовольствие от этого.
Вот даже один из юристов привел вам свои оценки. Он говорит о том, что в группировку ДНР поверили до 15% судей, до 40% угу. прокуроров и угу. до 80% полицейских. 0800 300 403, номер прямого эфира. У нас в гостях Татьяна Катриченко, журналист, координатор медийной инициативы «За права человека». Татьяна, вы вот следите за этим вопросом. Расскажите, есть ли у вас информация, или, не знаю, может быть, даже ощущения, слухи, ведутся ли какие-то переговоры по поводу освобождения вот украинцев, которые ну, вот, на оккупированной территории? Мы слышали уже проблемы, что очень большие проблемы с квалификацией этих людей, да, то есть непонятно, кого Украине считать этими политическими заключенными.
Да, по моей информации, ту, которую вот я получаю, есть вот этот список, о котором вы сказали, СБУ, этот список подается. Этот список подается боевикам. Боевики там в этом списке подтверждают, не подтверждают. Вот они сейчас подтверждают Донецк, кажется, 50, остальных Луганск подтвердил. И вот сейчас ведутся переговоры об обмене этих людей. Кто эти люди? Для украинской стороны не имеет такого кардинально большого значения. Ну, то есть военнослужащие – это военнослужащие, их, понятно, надо освобождать, гражданские. Кого уже отдадут, того они и заберут. То есть никто не разбирается. Настоящий это шпион, приносил ли он государству Украину какую-то пользу, может, его как-то приоритетно, или это просто человек, который бывший боевик, например, который решил перекраситься в какого-то украинского патриота. Поэтому содержание сейчас не имеет значения, имеет значение просто список.
Давайте еще спросим, тот же вопрос зададим правозащитнице, директору Восточной правозащитной группы Вере Ястребовой, она с нами на прямой телефонной связи. Вера, здравствуйте.
Добрый день.
Вера, по вашей информации, сколько Украине вызволять украинцев? Вот СБУ озвучивало цифру 227 человек. Вы вот подтверждаете, не подтверждаете? И по вашей информации, ведутся ли хоть на каком-то треке вот переговоры касательно их освобождения? Мы видели, что вот Владимир Зеленский лично занимался освобождением украинских моряков и украинских граждан, которые сидели в тюрьмах на российской территории. Да? А по поводу оккупированной части Донбасса, есть ли какие-то переговоры? Может быть, в Минске?
Йдеться мова тільки про засуджених, які ще були засуджені іменно в Україні до початку військового конфлікту на Сході, тобто до 2014 року. І обміни здійснюються ті, які ініціювала омбудсмен України пані Денісова, Людмила Леонтівна, вони проходять щомісячно, і під обмін підпадає тільки ця категорія осіб. Але, на жаль, ми повинні розуміти, що кожного дня на території, яка наразі не підконтрольна українському уряду, засуджуються квазисудами без дотримання права на захист, права на проведення слідства з урахуванням усіх прав та свобод громадян. Громадян України, на що хочу звернути увагу. І кількість цих засуджених зростає з кожним днем. Ось наразі про них мови не йде, на жаль.
То есть, вообще, по вашей информации, никто не занимается вот их переговорами о освобождении, Вера?
Ну, ви задаєте питання, чи займаються перемовинами щодо повернення на підконтрольну територію осіб, які засуджені до якого періоду? Я хочу конкретизувати.
Після 14-го року, от 227, наскільки я розумію, це цифра от тих задержаних, які після 14-го року були задержані, от групіровками ЛДНР, тобто без якихось законів, по псевдозаконам цих групіровок.
Так, я вам хочу сказати, що мову потрібно вести не про 227 осіб, а про тих осіб, які кожного дня там потрапляють за грати нелегітимно, не маючи права на захист і не передаються на територію України взагалі. І списків, і реєстрів, навіть, наскільки мені відомо, у Мін'юста немає. Тобто, яка кількість, достовірно ми не знаємо на підпільній території. Скільки суджено, за скільки і таке інше. Наразі Східна правозахисна група працює над звітом. Нам вдалося отримати деяку інформацію з цього приводу, але вона буде оприлюднена вже в звіті у нашому, який вийде десь на початку жовтня.
Вера, такой еще последний к вам вопрос. Ви розглядаєте цих людей як узників Російської Федерації, узників Кремля?
Ну, я вам хочу сказати так, що кожна особа має право, щоб у відношенні неї відбувалося справедливе слідство, справедливий судовий розгляд. Якщо казати, що цих людей було засуджено на підконтрольній території, то ми взагалі апріорі повинні допускати те, що вони засуджені незаконно. Повноваження щодо з'ясування обставин, при яких вони були затримані, чи працювали вони на користь української держави і таке інше, який в них був статус. Це потрібно все буде з'ясовувати компетентним органам. Але враховуючи той правовий нігілізм, який відбувається наразі не на підконтрольній території, як в так званих ЛНР, так і ДНР, взагалі нам риторику таку вести не дає. Тобто ми повинні розуміти, що усі особи, які засуджені навіть за тяжкі злочини на непідконтрольній території, вони не можуть вважатися засудженими. у них не може застосовуватися покарання якесь, бо зрозуміло, що на контрольній території йдуть свої так звані закупи. І якщо казати про так звану ДНР, то там навіть є такий вид покарання, як смертна кара, розумієте? Тобто тут такі не тотожні поняття, щоб їх рівняти. Наша позиція правозахисників, моя конкретна, полягає в тому, що усі громадяни України, не громадяни України, особи, які там затримуються на непідконтрольній території, піддаються так званому суду або направляються в пенітенціарні установи їхні, то взагалі-то цей весь процес від початку ведення слідства або від затримання до вироку суду і відбування.
Очень плохая связь, да, ну вот такая мутная, сложная тема, да, даже нет определенных критериев у Украины, кого требовать, как я понимаю, да, Татьяна, вот сложный этот вопрос, не так, как с Российской Федерацией, требует это еще дело какой-то доработки определенной правовой.
Ну, систематизации и правовой доработки, это правда. Я понимаю, что Вера хотела сказать, что все люди, которые вообще задержаны с 2014 года на оккупированной территории, они по всем эти, все эти законы и все эти бумаги, они все для Украины, для государства Украины не имеют значения, но не все эти люди, которые там задерживаются, попадают в список СБО, о котором вы говорили, да, и которых считают, что их надо на обмен отправить. Самое интересное, что сейчас происходит такая ситуация, снова же по информации с той стороны, что люди, которые задерживаются по вот этим вот статьям другим, да, то есть их родственники тоже пишут заявление на обмен. Вот. Поэтому скоро в этом списке будет вообще непонятно. Ну, то есть этот список нужно будет детально разбирать.
Верифицировать. Спасибо большое. Это были журналист, координатор медийной инициативы «За права человека» Татьяна Катриченко. Включалась правозащитница, директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова и мой коллега Алексей Виноградов. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Трое переселенцев собрались идти в Луганск отпраздновать День города. Об этом они сообщили в своем видеообращении, вызвав бурю обсуждений в социальных сетях. Дело в том, что в Луганск идти собрались Андрей Шаповалов, директор региональной дирекции телекомпании «ЮА Донбасс», Денис Денищенко, директор департамента Луганской областной военно-гражданской администрации и начальник управления молодежи и спорта Луганской военно-гражданской администрации Антон Волохов. Что стоит за таким заявлением и как ходоки планируют осуществить задуманное? Разбиралась Дарья Куриная.
5 лет прошло. Сколько еще ждать? 5 лет мы оторваны от дома.
Такими словами начинается видеоролик трех бывших луганчан, которые решили пойти в родной город после 5 лет изгнания. В своем видеообращении переселенцы говорят, что им каждый день снится их дом, поэтому больше ждать они не намерены. Приняли решение идти на неподконтрольную территорию. Под видео разгорелся спор о целесообразности такого хода. Люди скептично отнеслись к идее и пытались отговорить мужчин от этого поступка, призывая задуматься о безопасности. Однако они непреклонны. Вот что рассказал радио «Донбасс Реалии» директор региональной дирекции телекомпании «ЮА Донбасс» Андрей Шаповалов.
Сейчас пишут люди в личку, ну, даже в комментариях, я с вами, давайте поедем. Тут же понимаем, что одно дело, когда мы за себя отвечаем, мы не делали никаких призывов и никого как бы с собой не звали на самом деле, потому что, ну, это брать ответственность на себя, за других людей. Сейчас мы думаем, какой-то, возможно, механизм, предохранитель, да, какой-то, наверное, в этой акции, потому что мало ли что может быть.
На Суспильном уже отреагировали на инициативу Шаповалова следующим образом. Посещение Луганска – собственная инициатива Андрея Шаповалова. Общественный вещатель не организовывает таких акций и не призывает своих работников к участию в них. Телерадиокомпания не оказывает шагов, идущих вопреки политике политики государств на оккупированных территориях и не поддерживать никакой связи с террористическими группировками, действующими на оккупированных территориях Луганской области, говорится в заявлении общественного вещателя. Шаповалов говорит, что это будет его выходной, и он имеет полное право провести это время так, как ему этого хочется. Хотя пропуска на неподконтрольную территорию он не оформлял.
И у меня не было никогда и не будет, я считаю, Луганск украинский, и никакие пропуска для того, чтобы пройти по территории Украины, нет, я пропуска не получал, и это моя абсолютно гражданская позиция. Я считаю, это неконституционно. У меня есть паспорт гражданина Украины. Я считаю, это пропуск по всей территории Украины.
Еще один участник похода на Луганск Денис Гдинищенко целью этого называет диалог.
90% людей, вони просто хочуть миру. І вони чекають Україну. Да, вони зневірені, да, вони незадоволені багатьма речами, якби, да. Хочу, щоб Україна була цілою і цілімою. І саме головне, щоб ми боролися не за територію, а саме головне, щоб ми боролися за людей. Потрібно починати громадський діалог.
У Дениса Денищенка, як і у Андрія Шаповалова, нет пропуска от СБУ. І оформлять он його не собирається, ссылаясь на нарушення гражданських прав переміщення по Україні.
Ці перепустки, вони не виконують своєї ролі. Тому що пройти без перепустки на КПВВ коштує 300-500 гривень як взятки. Ті, хто не хочуть оформлювати цих перепусток, вони їдуть через Російську Федерацію і проїжджають по паспортам України. Тому я принципово їх не оформлю. Я багато разів був на мосту в Станиці вже. І немає проблеми перейти без перепустки. Ми не будемо принципово оформлювати перепустки.
А от в Службі безпеки України говорять, що без пропусків осуществити задумане не вийде.
У тимчасовому порядку контролю за переміщенням осіб через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, який був затверджений керівником антитерористичного центру, чітко прописано, що для перетину лінії розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду громадянин повинен мати електронну перепустку. У противному випадку він не може перетнути лінію розмежування. Без перепусток перетинати лінію зіткнення можуть лише іноземні спостерігачі, але за погодженням з командувачем операції об'єднаних сил.
Говорить Галина Прищепа, спікер Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Дар'я Куріна, Радіо Донбас Реалії.
У нас в студии луганский журналист Андрей Дегтяренко. Спросим, что он думает о намерении трех луганчан, живущих, работающих на подконтрольной территории Украины, публично поехать в оккупированный город. Привет, Андрей.
Привет, Денис.
Ты написал вот пост по поводу этого намерения Шаповалова, Денищенко и Волохова, и даже знаешь их лично, поехать в Луганск и не совсем приветствуешь их решение. Расскажи, почему?
Ну, вообще, нужно сказать, что сначала я просто не поверил в серьезность намерений. Мне показалось, что это, поскольку Андрей возглавляет региональную телерадиокомпанию UA Донбасс, я решил, что это такой хитрый тизер, вирусный тизер нового шоу. И надпись на футболках «Луганщина моя», мне как раз показалось, что это вполне может быть такое название новой программе, которая как раз и будет обсуждать перспективы реинтеграции. Но, оказывается, я слишком хорошо думал о реальности, все гораздо жестче, сложнее и, на мой взгляд, сумасброднее. Казалось, что действительно эти люди собираются переходить мост в станице Луганской, и, насколько я понял, не имея особого ни плана действий в оккупированном городе, ни плана «Б» на случай, если этот план действий пойдет не так. Вот. И поэтому, в принципе, я задавал вопросы в комментариях Андрею, пытался понять, собственно, что происходит. На большинство из них я не получил ответа, поэтому написал пост, где, собственно, решил просто предостеречь своих хороших знакомых, друзей от такого глупого поступка, поскольку мне кажется, что как бы ни закончилась эта поездка, этот вояж, ничего хорошего он не Луганщине, не процессу реинтеграции, к сожалению, принести не может.
А, ну, люди хотят попасть в Луганск, то есть зачем это им вообще нужно? Тебе удалось добиться ответа? Это было желание побывать в родном городе через 6 лет?
Ну, я думаю, уже много журналистов успели получить комментарии у Дениса и у Андрея. Мы слышим то, что они говорят, мол, уже сколько можно терпеть, это наш родной город, мы хотим попасть на День города. Кстати, ошиблись, День города уже прошел на прошлых выходных, но это не так важно, я думаю, что в принципе. Ну, конечно же, интересно было бы посмотреть на то, что происходит в Луганске. Другой вопрос в том, что для людей, которые публично заявляют о своей проукраинской позиции, а тем более являются частью украинского государства, как ни крути, директор некогда национального, регионального отделения некогда национальной телерадиокомпании, сейчас Суспильного ТВ, и два чиновника местной администрации так или иначе представляют государство Украины. И их визит туда так или иначе не является визитом простых частных лиц. Это нужно понимать. Соответственно, если они пойдут на оккупированную территорию, возложат там цветы, посетят родные места и выйдут назад, это будет недвусмысленный жест, мол, в оккупированных территориях все безопасно, приходите кто угодно, никаких вопросов нет. Мы все понимаем, что это не так. Вот мы слышали прямую речь Андрея, где он понял, в общем-то, последствия своего заявления, последствия своего видео, что люди могут воспринять это слишком буквально и просто повторить их действия. Да, вот как в рекламе говорится, не пытайтесь повторить то, что вы видите на экране. Вот это, к сожалению, та же самая ситуация. То есть, как ни крути, но это плохая история. Если их посадят в тюрьму, мы потеряем еще троих людей, они окажутся в подвалах. И так мы знаем, что сотни человек, многие из которых безвинно, сидят в подвалах ЛНР и ДНР и ждут своего освобождения. То есть я вот из всех вариантов развития событий мне не нравится. Я поэтому хотел их предостеречь и отговорить.
Андрей, последний вопрос. Ты веришь в искренность их желания просто побывать в Луганске? Или за этим что-то стоит?
Ну, мне кажется, что мы все взрослые люди, и одно простое детское чистое желание взрослых, умных, циничных людей не должно сподвигать на подобные безрассудные действия. Ну, это моя проекция, мое личное мнение, а там кто его знает, да? Но, с другой стороны, каких-то гарантий в наше время осенью 2019 года для, опять же повторюсь, для двух чиновников и одного журналиста, руководителя телерадиокомпании, существовать не может. Единственное, что меня больше всего поразило, это вот те самые три одинаковые футболки с надписью «Луганщина моя». Могу предположить, что раз это не название нового телепроекта, как мне хотелось вначале думать, то, скорее всего, это название нового политического образования. Ну что ж, удачи.
Спасибо большое. Это был мой коллега, луганский журналист Андрей Дегтяренко. Ждать осталось совсем недолго. Возможно, вояж таки состоится. Будем его освещать.
Закладка. Открываем Донбасс.
Отак живу, як мавпа серед мавп, чолом прогрішним і ставром зажури. Все б'юся об тверді камінні мури, як їхній раб. Як раб, як ниций раб, повз мене ходять мавпи чередою. У них хода поважна, не швидка, сказитись легше, аніж будь собою. Бо ж ні зубила, ані молотка. О Боже, праведний, важка докука, сліпорожденним розумом збагнуть. Ти в цьому світі лиш кавалок муки, отерплий і розріджений, мов ртуть. Василь Стус.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента. Решение поддержали 245 народных депутатов, из них 244 представители пропрезидентской силы «Слуга народа». Согласно документу, президента могут отстранить от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Для этого требуется письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Верховной Рады, создание специальной следственной комиссии, обращение в Конституционный суд для проверки дела и тайное голосование за проект постановления об импичменте президента. Устранение главы государства должны поддержать 3/4 народных депутатов. 3 сентября, напомню, Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию и ограничила неприкосновенность народных депутатов с 1 января 2020 года. Харьковский окружной суд отменил решение городского совета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Жукова. Об этом сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Напомню, в июне Харьковский городской совет проголосовал за возвращение в городе проспекта имени Григория Жукова. Ранее улицу переименовали в честь генерала Павла Григоренко в рамках декоммунизации. В Украине с 1 октября из обращения выйдут монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Об этом сообщили в Национальном банке страны. С 1 октября эти монеты не будут принимать при наличном расчете за товары и услуги, и регулятор начнет их изымать. Обменять эти монеты можно будет во всех отделениях украинских банков до 30 сентября 2020 года, а в отделениях Ощадбанка, Приватбанка и Райффайзенбанка до 30 сентября 2022 года. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 14, днем от 25 до 28 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Ищите нас в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода.орг», вкладка «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Там вы можете с нами связаться, предложить свои темы или оставить отзыв о нашей программе. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».